Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий подкаста «За бортом». В этом эпизоде мы с моим соведущим, старшим редактором NHL.com.ru Сергеем Демидовым, вернемся к формату, к которому вы уже привыкли и который, надеюсь, полюбили. Мы подведем итоги первого месяца регулярного чемпионата, обсудим все, что нас в нем порадовало, что огорчило. Кроме того, маэстро Демидов назовет вам свою пятерку лучших россиян прошедшего месяца. Вместе с ним мы порассуждаем о тех, кто своим стартом чемпионата нас огорчил. Пробежимся по нашим собственным прогнозам, которые мы делали еще перед стартом сезона, и за некоторые из которых нам гордо, над некоторыми из которых можно только смеяться или плакать. И напоследок я напомню вам о пари, который мы с Сергеем неожиданно для самих себя заключили еще в позапрошлом эпизоде, и который, кстати, я обязательно у него выиграю. Вы готовы? Поехали. Я очень рад, что сегодня наш независимый старший редактор Сергей Демидов, который пару недель назад не смог поучаствовать в нашем разговоре с Евгением Набоковым, сегодня он снова с нами. Привет, Сереж.
Привет, Паш.
Очень, кстати, еще раз хочу поблагодарить Евгения Набокова за этот прекрасный разговор. И кто не слышал, очень настоятельно так рекомендую вернуться и послушать этот эпизод, потому что, мне кажется, у Евгения было много интересных суждений по поводу российских вратарей и его карьеры в целом, но это было две недели назад, а сегодня у нас, мы сегодня уже приближаемся к дате месяца, с тех пор, как чемпионат стартовал, и, не знаешь, такое, наверное, время для первых каких-то итогов. Мы еще до начала чемпионата понимали, каким он будет сложным и для лиги, и для болельщиков, и для непосредственных участников этих матчей. Мы, естественно, знали, что будут проблемы, связанные с COVID-19, и там, возможно, будет какая-то разбалансировка календаря из-за переноса матчей. И, в принципе, мы все это и получили. Тем не менее, есть наверняка какие-то вещи, которые нас обоих и порадовали, и огорчили. И я предлагаю вот с этого, собственно, и начать.
Давай.
Что тебя, господин Демидов, больше всего порадовало за этот месяц?
Ну, ты знаешь, мне... Я вот думал над тем, что мне больше всего нравится. Ну, нравятся разные моменты, там, что Овечкин забивает, да, и Василевский спасает, и МакДэвид устраивает прекрасные сольные проходы. Но как-то вот ничего такого, одного какого-то события, да, или одного какого-то явления я не смог выделить и понял, что больше всего меня радует то, что все просто идет как, идет, как идет. Как будто возвращается нормальная жизнь, регулярный чемпионат НХЛ снова с нами, в нем масса интриг, хоккей после первых дней, когда он был такой немножко не совсем, ну, обычный послеотпускной хоккей, сейчас он приобретает настоящее высокое качество. Ну и вот это самое главное, мне нравится это больше всего. Ну и, конечно, как следствие всего этого, что мне снова удается играть в мою любимую фэнтези НХЛ. С чего у меня, собственно, и началось увлечение Национальной хоккейной лигой с фэнтези, и вот это продолжается сейчас вместе с регулярным чемпионатом. Я этому очень счастлив.
Страшно спросить, я в этом сезоне как бы пропускаю всю эту фэнтези-движуху, но мне немножко страшно за игроков, которые играют, поскольку все эти переносы матчей у вас там...
Ой, пропадают. Не говори, это вообще это отдельная история. Да, в моей команде были вратари Миннесоты, Рейнджерс и Баффало. Собственно, Миннесота, Баффало на прошлой неделе не играли, так что еле-еле набрал минимальное число матчей.
Да, да, я представляю себе, как-то все непросто жонглировать этими постоянно меняющимися составами со всеми переносами. Я тоже думал по поводу того, что меня, собственно, больше всего порадовало за первый месяц, и понял, что если можно выделить какую-то одну вещь, то, наверное, это вот этот наш северный дивизион, в котором выступают 7 канадских клубов. Там, знаешь, каждый матч – это какой-то совершенно отдельный сюжет и отдельная интрига, и там зарубы, и просто глядя на то, как трансляции проводятся, как к ним готовятся, что говорят комментаторы в студии, поскольку у нас болельщиков на трибунах там сейчас нет вообще, и мы можем судить, в общем-то, только по обратной связи через комментаторов, через аналитиков, ну, естественно, через соцсети. многие уже просят, знаешь, этот дивизион как бы узаконить и оставить его навсегда. Настолько всем нравится то, что там происходит. Но представляешь, за один сезон Торонто и Монреаль сыграют 10 раз. Битва за Альберту, Эдмонтон, Калгари, 10 раз. Это же просто праздник какой-то для людей, которые могут что-то из этого видеть практически каждую неделю или даже по нескольку раз в неделю. И отдельно радует, конечно, то, что именно в этом дивизионе до сих пор не было ни одного перенесенного матча. И на данный момент там, по-моему, нет ни одного игрока в COVID-протоколе, что, в общем-то, косвенно указывает на то, что действительно канадцы лучше, чем в Соединенных Штатах, разобрались, как вообще справляться с этой пандемией. И справляются с ней. Просто для сравнения скажу, что в американских клубах, так или иначе, в ковид-протокол попадали игроки 23 команд из 24, а в канадских только 3 из 7.
Я с тобой абсолютно согласен. Канадский дивизион – это нечто действительно интересное. И ну, ты же сказал, что многие хотят рассматривать, что он бы остался в будущем. К сожалению, это, конечно, невозможно. Утопия, но говорит о том, что даже в нынешних сложных условиях у нас есть какие-то причины для оптимизма и ну, какие-то интересные штуки.
Да. Я, кстати, хотел бы послушать аргументацию, почему это невозможно. Почему невозможно? Я не говорю, что они должны все время играть только друг с другом, но почему бы нельзя было их оставить в виде одного дивизиона? Ну и, наверное, когда вольется Сиэтл, какую-то американскую одну команду туда воткнуть для уравновешивания.
Слушай, ну мне кажется, просто географический принцип здесь превалирует.
Какой-нибудь Баффало туда отправить с 8-й командой и пусть играют.
Не, ну есть Ванкувер, который да, находится на западном побережье, а есть ну, там все остальные, Монреаль, Торонто, которые на востоке. Ну, им неудобно просто путешествовать. Поэтому логично, чтобы Ванкувер с Сиэтлом были в одном дивизионе, там же Сан-Хосе, да, Анахайм, Лос-Анджелес, вот эти все ребята, Лас-Вегас.
Географически, да, да, перелетов добавляется, конечно, далеких по большой стране. Ну, хорошо, давай тогда про худшее уже, куда деваться от него. У тебя это что?
Ты знаешь, я очень расстроился из-за ситуации в Вашингтоне. Из-за того, что вот 4 российских игрока попали в ковид-список за нарушение протокола. Ну вот Овечкин с Орловым, слава богу, вернулись. Овечкин пропустил 4 матча, Орлов 5, а Кузнецов с Самсоновым уже целых 8. Еще неизвестно, когда они вернутся в строй. И я, конечно, очень расстроился и не столько тем, что это произошло, но и какая реакция на это последовала. Это, конечно, не зависело от игроков, но от их окружения в том числе. Я не буду сейчас приводить примеры, кто что про это говорил, но мне кажется, было бы лучше, если бы этой ситуации не было. Вот из-за этого я очень сильно расстроился.
Да, это не лучший сценарий был, прям скажем, и для Capitals, и для этих игроков конкретно Capitals. Они вроде бы хорошо справились с теми 4 матчами, когда отсутствовали все, но за последнюю неделю проиграли 3 подряд.
Да, а ты как вообще на эту историю смотришь?
Слушай, ну примерно так же смотрю, да. Мне тоже, конечно, не очень, меня не очень порадовали, так скажем, реплики, в том числе из России, по поводу того, кого там ущемляют, зажимают и, знаешь, лишают законных прав. Мне кажется, я, по крайней мере, надеюсь, хочу верить, что все были хорошо ознакомлены с правилами и с протоколами до начала сезона. Все точно знали, чего можно, чего нельзя. И, наверное, не знаю, может быть, ребята руководствовались принципом, что чего-то там нельзя, но если очень хочется, то можно. И получилось так, как получилось. Но это, конечно, да, это радости не добавляет никому. И для Овечкина, в частности, который потерял очередные 4 матча вдобавок ко всем там урезанием календаря и прошлого, и этого сезона, в общем-то, если он гонится за Уэйном Грецки, для него реально сейчас дорог и ценен каждый матч. Играет-то он хорошо, много забивает, набирает много очков. А даже после вот этой паузы в 1,5 недели вернулся и играет, как будто этой паузы не было. Просто, да, обидно, что еще 4 матча пропали зазря. Mm-hmm. А, Что касается моего худшего, это просто то, что возникают по-прежнему эти очаги ковидные, с которыми приходится, знаешь, как из огнетушителя фигачить пены в пламя, не зная, где оно разгорится и выпрыгнет в следующий раз. Уже, если не ошибаюсь, 26 матчей были перенесены на более поздние сроки. Какие-то матчи из хвоста календаря передвигаются сейчас вперед, чтобы как-то потом уместить, распихать эти 26 матчей. В рамках календаря, который и так очень плотный, который, в общем-то, сделан без всяких пауз, у нас не будет перерыва на матч звезд, у нас не будет этих вот уже ставших привычными 10-дневных или недельных перерывов, как раньше каждая команда получала. Сейчас этот календарь уплотняется еще сильнее. Мы еще, естественно, не чувствуем последствий того, насколько он уплотняется, когда командам придется играть по 4, по 5 раз в неделю ближе к концу сезона. Это может реально сказаться и на качестве игры, и на травмах. Это, конечно, всего этого не хотелось бы получить. Но что с этим поделать? С этим можно только, видимо, смириться и шаг за шагом двигаться дальше. Здесь хочу напомнить, что если вы нас только слушаете или смотрите, хочу также призвать вас обязательно заходить на nhl.com.ru, это русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги, где вы найдете самое лучшее, оперативное, полное освещение событий в НХЛ и всего, что касается выступающих в ней россиян. В том числе, кстати, и замечательную новинку этого сезона – ежедневный обзор маэстро нашего, сидящего вот по ту сторону экрана от меня, мастера на все руки Сергея Демидова, который каждый божий день примерно за 2 минуты покажет вам все самые лучшие хайлайты игрового дня в исполнении российских хоккеистов. Прекрасная совершенно находка и какая-то вот наша новинка. Сереж, ты большой молодец. Хотел просто это упомянуть, пока не забыл.
Да, спасибо. Я рад, что мы в этом году нашли способ внедрить это видео в наш репертуар. Мне кажется, тоже пока хорошо получилось.
Я не хочу знать, как ты это все успеваешь делать каждый день, 7 дней в неделю. Некоторые лучшие вещи просто даже не знать. Но думаю, что это самый подходящий момент для перехода непосредственно к россиянам, о которых мы сейчас и поговорим. Собственно, давай сделаем это и для нашего подкаста, поскольку ты это делаешь и так, в еженедельном, ежемесячном формате. У тебя по понедельникам выходит такая штука, как «Три российских звезды недели» и в начале каждого следующего месяца про российских звезд предыдущего. И хотел тебя попросить, ты, насколько я знаю, подготовил свою пятерку российских звезд первого месяца, от пятого до первой. Давай посмотрим и послушаем, кого ты считаешь самыми лучшими за первый месяц чемпионата.
Слушай, ну я подготовил не за январь, а вот по 8 февраля, когда мы с тобой разговариваем в понедельник. Ну, конечно. 13 января по 8 февраля, вот этот отрезок. И так, барабанная дробь, на пятом месте нападающий Миннесоты Кирилл Капризов, который стремительным вихрем ворвался в НХЛ, забил в первом же матче в овертайме, да, мы помним, во втором сделал передачу, ну и вообще очень здорово играет. К сожалению, вот эти переносы вынудили сделать перерыв, мы вот уже давно его не видели на льду, но вот на этой неделе, я надеюсь, он вернется. Он в 11 матчах набрал 9 очков, 3 гола, 6 передач. Очень хороший старт. Я думаю, что по мере того, как он будет привыкать к лиге, к стилю, он будет забивать еще больше. Но он сейчас один из самых зрелищных игроков в своей команде, ну уж точно. Так что смотрим за ним дальше. На четвертом месте большой кот, он же Андрей Василевский, вратарь.
Ничего себе, я думал, ты его выше поставишь, окей.
Ну, ты знаешь, он у меня был выше, но потом я переставил в рейтинге, ты поймешь, ради кого. Василевский великолепно играет, не дает повода ни до какой критики. В 9 матчах он одержал 7 побед. Единственный вратарь лиги, который отыграл все матчи от начала до конца своей команды. Незаменимый. Мы помним, что в плей-офф он тоже от звонка до звонка отрубил. И сейчас, наверное, нету более явного кандидата на Визина трофи, приз лучшему вратарю лиги. Если Андрей будет играть на таком уровне, то, я думаю, ничто не должно помешать ему во второй раз в карьере выиграть эту награду. На третьем месте. И здесь тоже я очень долго думал, но третье место занимает Александр Овечкин. Ты знаешь, он был бы у меня выше, если бы не вот эта история, если бы он, может быть, сыграл чуть больше матчей. Но я не мог его не включить в тройку, потому что, ну, его показатели говорят сами за себя. Он провел 8 матчей и набрал 12 очков. Очень серьезно, при этом забил 5 голов, уже вышел на 7 место в истории лиги по числу голов, обошел Майка Гартнера, стремительно приближается к Филу Эспозито. Ну и вообще играет вдохновенно, мне кажется. Он в недавнем матче с Рейнджерс, то ли с Питтсбургом, то ли с Рейнджерс, простите, не помню, он провел на льду больше 27 минут. Это второй за 10 лет, это всего второй такой случай.
В матче, в Филадельфии, было... когда они проиграли 4-7, он, по-моему, поучаствовал во всех 4 голах, да, 2 плюс 2.
Да, и вот накануне, да, в матче с Филадельфией 2 гола, а передача какая была блестящая на Тома Уилсона, после прокинул мимо защитника, отдал с неудобной руки на пятак, вообще фантастика. Ну, то есть, и еще что мне нравится в Овечкине, что ему 35 лет, у него там больше 700 голов в активе, а он радуется каждому голу как первому, как будто ему по-прежнему 20 лет. Вот это подкупает неимоверно. И, конечно, хочется, чтобы Александр нас еще больше радовал, не один год. И, ну, и обгонит он Грецкий, не обгонит. Мы уже об этом говорим сколько лет. И я надеюсь, что мы еще будем об этом говорить много лет, потому что это действительно, ну, сюжетище. Вот, наверное, более крутого сюжета с личной точки зрения в НХЛ сейчас нет. Весь мир за ним следит.
Да, я, кстати, хотел бы добавить, что не только для россиян это крутой сюжет, это для Национальной хоккейной лиги в целом один из главных сюжетов, поскольку каждый его гол, вот сколько бы он их ни забивал сейчас, гол номер 707, номер 708, номер 709, и каждый раз после каждого гола на экранах выводится очередная статистика, табличка лучших снайперов в истории, и что-то по этому поводу говорится, да.
Угу. Так, двигаемся дальше. И на втором месте... Андрей Свечников, Каролина Харрикейнс. Почему я поставил Свечникова выше Овечкина? Потому что вообще я считаю Свечникова самым, наверное, многообещающим российским игроком в НХЛ. Да, мы говорим про Овечкина, которому 35 лет, мы там говорим про Панарина, которому уже 29, хотя многими он воспринимается как еще молодой парень. Но он ведет себя таким образом, ему уже 29 лет, не мальчик. Свечникову 20 лет. Всего лишь 20 лет. Многие в НХЛ приезжают 22, в 23 мы их называем молодыми и говорим, давай, у них еще будет время раскрыться. Нет, Свечников вообще в каждом матче. От него исходит вся опасность Каролины. Ну, конечно, не вся, но очень большая часть. Он заметен на льду. Он, ну, от него, когда он с шайбой, постоянно происходит что-то опасное. Недаром он в 9 матчах забил 6 голов, больше, чем Овечкин. И по этому показателю, в общем, среди россиян лидирует. Поэтому, в том числе поэтому, Свечников у меня занимает второе место, а не третье. Ну и на первом месте...
Пока не соскочили со Свечникова, хотел просто добавить, что я буквально на днях, на этой прошедшей неделе, был на зум-конференции Каролины и задал вопрос Роду Бриндамору по поводу Свечникова. И тот сказал фразу, которая мне запомнилась, что Свечников, в общем, всегда был на льду довольно заметен. И еще в сезоне новичка обратил на себя внимание. Но сейчас он от него невозможно оторваться каждый раз, когда он на льду. Он доминирует, и он... Ну вот, есть такие игроки, которые просто приковывают к себе взгляд. И уже вот на свой третий сезон Свечников такого игрока превратился. Когда он на льду, все смотрят на него. Вот что сказал Бриндамор.
Ну да, я каждый день смотрю хайлайты всех матчей. Ну и когда смотришь хайлайты Каролины, вот эти расширенные, знаешь, есть по 9 минут, по 9, по 10 минут. Ты смотришь хайлайты Каролины, половину времени ты смотришь на Свечникова. Тебе показывают Свечникова. 37, то здесь, то там, то тут. Но это невозможно не заметить. Так что... Ждем от него новых подвигов. Ну и на первом месте Артемий Панарин, без вариантов. В 10 матчах 15 очков, 5 голов, 10 передач. И не очень пока везло Рейнджерс в начале сезона. У них были свои проблемы. Хотя Панарин исправно переносил очки. Но вот на прошлой неделе они впервые в сезоне два раза победили. Панарин набрал 6 очков за 2 матча. Там в одном матче 1 плюс 2, в другом 0 плюс 3. И Рейнджерс разобрались вот с этой историей с Тони Дианджело, которого выставили на драфт отказов, да, и он не будет уже находиться в команде. И мне кажется, вот эта история сплотила их, и теперь личные достижения Панарина могут войти так, в унисон с действиями Рейнджерс, и они как бы вместе, вдвоем все, вдвоем как единое целое пойдут вперед. Вот, так что Артемий Панарин номер один.
Да, и хочу здесь тоже добавить, что у меня и с ним был шанс поговорить перед началом сезона. И он тоже сказал интересную фразу, которая мне запомнилась. Я, собственно, спросил его, какие у него цели и задачи на этот сезон, что он вообще видит для себя вот главным приоритетом. И он сказал, что статистика для него уже отходит на второй фон, на второй план, извините, что для него гораздо важнее стать хорошим лидером в своей команде и помогать молодым, поскольку действительно Рейнджерс команда молодая, у них перестройка все еще продолжается. Вот первый раунд, первый номер драфта, к ним сейчас присоединился Алексей Лафреньер. И он действительно считает, что голы с передачами, они придут сами по себе. Если он будет хорошим лидером, то он может быть более полезен, чем если он будет гнаться просто за статистикой. Вот такая была от него реплика. Так, ну хорошо, я вынужден, это не очень приятная миссия, но надо все-таки пробежаться по тем россиянам, которые пока что нас немножко разочаровали в начале сезона. Я таких выделил 6 человек, не буду их как-то ранжировать с 1 по 6, просто в произвольном порядке. Давайте начнем, наверное, с Евгения Додонова, который сменил команду, из Флориды перешел в Оттаву, и пока что в 12 матчах, выступая за... мягко говоря, не самую сильную команду. Сенаторс набрал 3 очка, гол плюс 2 передачи, минус 6. Это при том, что он играет в первом звене с Брэди Тычуком. Мы привыкли, в общем-то, к тому, что Додонов свои 25-28 голов 3 года подряд он вот именно столько и забивал во Флориде. Сейчас такой явно приторможенный старт. Уж не знаю, там связано ли это с привыканием к новой системе, к новым партнерам, к новому климату. Все новое. Вот. Но вряд ли он сам доволен таким началом. Илья Михеев, 0 голов, 2 передачи в 12 матчах, минус 2, проводит на льду в среднем 15 минут. Опять же, помним, что очень креативный, очень такой интересный нападающий, и с габаритами, и с выдумкой, и с какими-то интересными решениями. Здесь вот за первый месяц этого чемпионата где-то и не везло, где-то неудачные решения принимал. В общем, пока свою игру не нашел.
Но я тебе так скажу. Михеев – вот один из тех игроков, которому не может быть претензий. Ему реально просто не везет. Он создает массу моментов. У него было множество выходов один на один, особенно в меньшинстве. Но у него есть одна болезнь. Это не самый лучший бросок, над которым он... на чем он пока работает. Вот его чуть-чуть это подтянуть, и Михеев обязательно прорвет. Я, по-моему, в каждом обзоре пишу, что ну вот-вот уже Михеева должно прорвать, но не может же столько человеку не вести. Учет пока не прорвало. Но вот у него будет шанс, может, проявить себя. Вот тут Уэйн Симмонс выбыл на несколько, на, по-моему, 4-6 недель, и вот теперь, наверное, у него будет больше шансов играть во второй тройке как раз так. С Нюландером и Таваресом. А так, потому что он буквально там считанное количество минут это делал.
Окей. Двигаемся дальше. Никита Гусев, Нью-Джерси Девилс. 9 матчей, 1 передача, минус 6. Немножко обидно за Никиту в том плане, что это еще вдобавок к тому, что от него, естественно, ждут гораздо большего. Это еще его контрактный год. Его в этом году последний год контракта, ему нужно заключать новый, и непонятно, что Нью-Джерси решит делать с ним и с Кайлом Палмери, который еще один лидер клуба, у которого заканчивается договор в этом году. Но пока что Никита, конечно, не очень себе помогает тем стартам, которые он выдал. Евгений Малкин. Понятно, что от великого Малкина у нас просто изначально очень высокие ожидания. Это человек, который на протяжении карьеры набирает там чуть ли не по одному целому 0,2 очков за матч. Такие сложные дроби даже выиграть трудно. Но пока что у него в 11 матчах 6 очков, 2 гола, 4 передачи, минус 2. Тяжело, Евгений, входит в сезон. Кажется, поправь, если я заблуждаюсь, по-моему, играет в тройке с Джейсоном Закером и Каспери Капаненом.
Да,
во втором звене, да, и ну, не знаю, слушай, я смотрел, по-моему, всего 2 матча Питтсбурга, в которых он ничего особенного не показал, ты, наверное, видел больше его хайлайтов, у тебя есть какие-то более оформленные впечатления о том, что у него не так?
Я тебе так скажу, первые матчи были действительно очень неважными. Там Малкин даже в хайлайт толком не попадал, действовал флегматично, без энергии, ну, совсем, ну, откровенно, неважно. Последние игры уже лучше, уже есть проблески вот, Малкина настоящего, хотя тоже, конечно, еще очень много есть над чем работать, и, ну, пока Евгения, конечно, он не тот Евгений, к которому мы привыкли.
Да, и закончу этот невеселый список двумя вратарями. Во-первых, Илья Сорокин, дебютант Нью-Йорк Айлендерс, только что приехавший из КХЛ. В КХЛ вытворял что-то невероятное. Статистика была просто вообще абсурдная, космическая у него в России. А здесь он пока что в 3 стартах не выиграл ни одного. Отражает 87,1% бросков. Коэффициент надежности 3,65%. Не знаю, может быть, несправедливо было сразу со старта ожидать от Сорокина, что он и в НХЛ начнет доминировать, но для меня это отдельная боль, поскольку он у меня фигурировал в моих предсезонных прогнозах, к чему мы еще вернемся. Да, но старт пока что не очень впечатлил. Но, впрочем, это только самое начало. Человек сыграл всего 3 матча.
Да, я думаю, что очень маленький пока отрезок для вывода.
Да, маленькая статистическая выборка,
да, но... Ему откровенно не везло. В первом матче он вышел, это когда Варламов получил травму на раскатке. То есть, да, Сорокин дебютировал в НХЛ, не будучи к этому готовым. Во втором матче Айлендерс снова ни одного гола не забили, никак ему не помогли. Ну, в третьем там тоже немножко не повезло. В овертайме, по-моему, проиграли. И, ну, 3 матча, да. Да будет лучше. Будет однозначно лучше. Надо подождать.
В общем, я как никто жду, чтобы у Сорокина было лучше, потому что, да, я за него... персонально болею, я вообще думал, что он будет претендовать на звание лучшего новичка. И напоследок еще упомяну Сергея Бобровского, и буквально на днях я даже текст про него писал на NHL.com.ru по поводу того, насколько обманчива бывает статистика у вратарей побед и поражений, потому что у Бобровского сейчас 3 победы, 0 поражений в основное время, а 1 поражение в овертаймах. Тем не менее, вот при этом, при всем, нельзя сказать, что он стартовал хорошо. У него сейчас, если посмотреть там, на процент отраженных бросков и на коэффициент надежности, я не буду их называть, но это его худшие показатели в карьере. Он, кстати, из этих 3 побед ни одной не было в основное время. Все 3 его партнеры вырывали для него в овертаймах или по буллитам. В последнем матче, который он сыграл, это было против Нэшвилла, отдельная вообще печаль. Флорида вела 5-3 за 2 минуты до конца, умудрилась проиграть в овертайме 5-6. Бобровский пропустил все 6 голов и, собственно, с тех пор больше на лед не выходил. Последние 2 матча у Флориды играл его бэкап Крис Дриджер. Ну вот, вот такой вот невеселый список из россиян, от которых мы ждем больше. И я думаю, что неплохой момент для перехода, собственно, к нашим прогнозам, которые... Мы перед началом сезона все делали, все авторы NHL.com.ru, и вот месяц спустя, наверное, неплохой момент вообще заглянуть на них, обернуться и...
Может, не стоит?
Ну, не очень хочется, да, но мы уже как-то договорились, что мы это сделаем. Я понимаю, что над некоторыми из них уже можно начинать смеяться прямо вот громко и вслух, вот. Но некоторые выглядят очень даже неплохо. Вот. И мы это сделаем следующим образом. Мы не будем смотреть на все 8 авторов, потому что это займет бог знает сколько времени. Я попробую разобрать те прогнозы, которые сделал Сергей Демидов, а он, соответственно, посмотрит на то, что там напрогнозировал я. И вот я с удовольствием открываю прогнозы господина Демидова, которые у меня только что тут были под рукой, но я зачем-то улистал от них. Сейчас. Вот он, голубчик. Сергей Демидов. И начинаем мы, собственно, каждый автор должен был спрогнозировать в каждом дивизионе четверку команд, которая выйдет в плей-офф из этого дивизиона. И вот в канадском дивизионе Сергей говорил, что оттуда выйдет Ванкувер, Торонто, Эдмонтон и Калгари. Ну, как-то пока выглядит не очень. Торонто, безусловно, в этой четверке присутствует. Потом Эдмонтон за нее цепляется еле-еле, Калгари и Ванкувера в ней нет вообще, но Сергей зато никак не спрогнозировал великолепный старт Монреаля и Виннипега, которые в этой четверке есть. В общем...
Да, Ванкувер боль, конечно, главная боль моих прогнозов.
Да, да, в этом дивизионе Сергей пока что выглядит так себе. Восточный дивизион Mass Mutual, там все выглядит получше. Бостон, Филадельфия, Вашингтон и Айлендерс, сказал нам господин Демидов. И абсолютно...
Первые три места пока попадания, а Айлендерс близко.
Да, да, там все очень даже многообещающе выглядит. Там ровно полное соответствие действительно первой, второй, третьей строчек. Айлендерс, сыгравшие 10 матчей, ну там в целой группе команд, которые еще для них ничего не потеряно. Западный дивизион Honda. Тут нам господин Демидов пообещал Колорадо, Вегас, Сент-Луис и Миннесоту. По-моему, я обещал те же самые четыре команды, может быть, в другом порядке, сейчас услышим. Но выглядит пока как отличный прогноз. Вообще, этот дивизион, наверное, самый легкий для прогнозирования, потому что там есть три откровенных фаворита, и в качестве четвертой команды можно, наверное, несколько предполагать, но... Наверное, мы просто симпатизируем все Миннесоте из-за дебюта Капризова отчасти.
Но по проценту набранных очков эта четверка пока именно так и выглядит.
Совершенно верно, да. Поэтому прогноз хороший в западном дивизионе Honda. И, наконец, центральный дивизион Discover. В нем Сергей нам напрогнозил Тампа, Каролина, Даллас и Коламбус. Тоже вполне пока что выглядит адекватно этот прогноз. Тампа с Каролиной вообще выглядит как, наверное, главные фавориты пока что. Даллас очень хорошо стартовал, но затем стал спотыкаться и сейчас немножко выпал из картины, но у них в запасе куча матчей, и они наверняка еще в эту четверку вернутся. И Коламбус совершенно еще никуда не выпал, у них 50% результат, вполне могут побороться. Вот. И с индивидуальными прогнозами господин Демидов вообще, я считаю, отжигает. Он может угадать просто все. В качестве лучшего бомбардира он назвал Конора Макдэвида, который сейчас им и является. В качестве лучшего снайпера он назвал Остина Мэтьюза, который тоже им является. В качестве лучшего защитника, который выиграет Норрис Трофи, он нам пообещал Кейла Макара, который абсолютно является претендентом на этот титул. Он сейчас, по-моему, третий по результативности защитников. В качестве обладателя Везина он нам обещал Андрея Василевского, который я даже не знаю, кто сейчас вообще даже на одном уровне с ним стоит. Он безусловный фаворит на этот приз прямо сейчас. И в качестве лучшего новичка он нам обещал Кирилла Капризова. Тоже не вижу никаких здесь проблем. Вполне может случиться.
Выглядит очень неплохо, да?
Капризов не сдаст. Да, вот в индивидуальном плане ты просто отжег, я считаю, отжег. Ну и говорить о том, кого там он обещал нам в качестве полуфиналистов и финалистов, можно, конечно, но еще совсем рано, потому что у нас не с чем это, не можем пока что сказать, как мы тут выступаем.
Да.
Ну вот, так что исправляйся.
Давай я буду тебя
в канадском дивизионе
препарировать. Так, господин Павел Стрижевский, обозреватель NHL.com.ru, считает, что из-за северного дивизиона Скоуша выйдут в плей-офф Торонто, Эдмонтон, Монреаль и Ванкувер. Ну, отличное Торонто попадание, они лидируют в дивизионе. Очень неплохое попадание в Монреаль. Молодец. Не все ждали от Монреаля такой прыти на старте, да, ты, видимо, предвидел. Эдмонтон пока есть в четверке. И Ванкувер у тебя тоже на четвертом месте, да, тут тоже пока небольшая, ну, сложно назвать это промашкой, потому что Ванкувер, конечно, еще не потерял никаких шансов, но Виннипег-то пока идет поувереннее, у Виннипега очень неплохие шансы пройти дальше. Хотя, конечно, все это первые этапы регулярного сезона, мы об этом не забываем. Давай идем дальше, Восточный дивизион. Согласно мнению господина Стрижевского, в плей-офф выходит Филадельфия, Бостон, Питтсбург и Вашингтон вот в таком порядке. Значит, Филадельфия и Бостон действительно сейчас идут на первом-втором месте. Отлично. Третье место Питтсбурга выглядит, наверное, немножко смело. Четвертое место Вашингтона вполне, ну, сейчас они вот как бы тоже, да, вот если переставить первое, второе, третье, четвертое, так у тебя и будет. Ну, достойно. То есть,
ну, да, четвертое названо правильно, просто перепутан порядок немножко.
Да, у тебя нету Islanders, да, в четверке. У меня они там есть. Вот здесь мы посмотрим, кто угадает. А у меня кого нет? А у меня нету Питтсбурга. Ну, кстати...
Тоже нет тоже жизни. Питтсбург пока нельзя сказать, что прям безумно впечатлил.
Да, ну, в общем, западный дивизион мы уже с тобой обсудили. У нас с тобой одинаковые практически прогнозы. Колорадо, Вегас, Сент-Луис, Миннесота. Колорадо, Вегас абсолютно идентичные. И да, мы его уже обсудили. И центральный дивизион... Господин Стрижевский считает, что первое место займет Каролина. Хороший прогноз, я считаю. Второе место Тампа. Ну, вот они так и будут, я подозреваю, бороться. Далее Коламбус и Даллас. Ну, слушай, то же самое получается. Вот интересно, выйдет ли Флорида, конечно. Да, у нас, ну, мы привыкли, что Флорида вообще очень плохо начинает чемпионаты, но сейчас они идут на третьем месте, всего одно поражение в основное время, вот оно в субботу бы, они его потерпели от Детройта. Интересно, как дальше Флорида сможет идти по чемпионату. И интересно...
Слушай, я из года в год эту Флориду несчастную ставлю, да. Ой, каждый раз на ней обжигаюсь и просто уже устал.
Согласен.
Я слышал, что больше не сделаю.
Да, я руководствовался теми же принципами, и, ну вот, наконец, Флорида может нас всех посрамить. Интересно, команда Чикаго, которая... Ну, они, конечно, провели уже 13 матчей, очень много, но 50% набранных очков, и в... Даже больше, 53,8. И в последних 10 матчах всего одно поражение в основное время.
Совершенно верно, да. После того, как они начали с 3 поражений в основное, они в 9 из последних 10 берут очки.
У них очень интересно. Они, знаешь, у них есть все шансы стать вот теми же отщепенцами, в которых никто не верил, как Вегас в первом сезоне. Ну, знаешь, в каждом сезоне есть команда, в которую никто не верит, а она выстреливает. Вот мне кажется, у Чикаго в этом сезоне есть шанс стать такой командой. Так, и давай пройдем дальше к твоим предсказаниям на... индивидуальные призы.
Да, вот здесь мне хочется выйти из комнаты вообще и поставить тебя на мьют, потому что это будет ужасно и стыдно. Мне
тебе это никто не мешает сделать? Давай, я пока здесь поговорю. Итак, Артроз Трофи, по твоему мнению, может выиграть Леон Драйзайтель? Ну, я не считаю, что тебе здесь есть чего стыдиться. Они с Макдэвидом вполне себе идут наравне. Макдэвид чуть впереди. Ну, в том сезоне было примерно так же. Так что, ну, почему нет? Морис Ришар, Остен Мэтьюс, браво. Мэтьюс за 10 голов, он у меня в фэнтезийной команде, чему я несказанно рад. Вот, слежу за ним пристально. Да, Норрис Трофи, Кейл Макар. Павел, вы, ну, что вы тут скромничали? Что вы тут скромничали? Ага, вот почему вы скромничали. Итак, Везина Трофи. Ну, слушай, ну чего? Ну, ты же не на Томаса Грайса поставил. Илья Самсонов. Расскажи, чем ты руководствовался, когда ты думал, что Илья Самсонов завоюет Везина Трофи?
Слушай, я руководствовался его прошлогодним дебютом. Он так классно начал за Вашингтон. И такие про него сейчас все слова говорили перед началом сезона. И Овечкин говорил, что он уже полностью и ментальный, и профессиональный, и как угодно готов быть основным вратарем. И, понимаешь, и вроде как не случилось еще никакой катастрофы, кроме того, что он уже не сыграл в 8 последних матчах. И начал сезон, сколько он там, 2 или 3 матча успел всего провести, совершенно никак. Ну, какая Везина после этого теперь, когда у нас такой Василевский? Я не представляю. Он должен все остальное, наверное, на ноль играть.
Ну, Везин, наверное, да. Но, тем не менее, мы Илью не списываем со счетов. Он вполне себе... Там, Вита Кванчик неплохо играл, когда не было Самсонова, но последние игры уже не настолько. Он был четок. И Колдер Трофи Илья Сорокин. Да, потом... Ну, слушай, Сорокин многими назывался среди фаворитов на Колдер. И ну, ты да, тоже был очарован его
цифрами. Февраля, когда на его счету 0 побед и там какие-то неприглядные цифры в вратарской статистике. Да, надо возвращаться. Илья, помоги мне, пожалуйста. Да. Не посрами.
Да, ну и опять же, мы не говорим о полуфиналистах, хотя они у тебя Торонто, Вашингтон, Вегас, Каролина. Очень респектабельно.
Да, нет, здесь я, кстати, остаюсь на своем прогнозе. Я даже, вот я не знаю, я, наверное, если что бы и поменял в своих прогнозах, то это вот именно вратарские индивидуальные призы. Везина и приз новичка, который я Сорокину отдаю. Но вот тут бы я, конечно, хотел бы их заменить. А ты бы в своих что хотел поменять?
Ну, слушай, вот только Ванкувер меня подводит, потому что Ванкувер у меня и в полуфинале Кубка Стэнли. А все остальное как-то выглядит вполне себе. Да. Вот, пожалуй, только Ванкувер. Во все остальные прогнозы я вот опять смотрю, и мне все нравится.
Ну, хорошо. Ладно, и поскольку мы уже достаточно заморочили нашим слушателям голову, перед тем, как мы с тобой попрощаемся, я бы хотел напомнить об одной штуке, которую мы с тобой совершенно спонтанно, не договариваясь и не зная, что мы это сделаем, в позапрошлом эпизоде мы с Сергеем прямо вот по ходу записи эпизода поспорили, мы заключили пари по поводу следующего. Я утверждал, что в какой-то из пар внутри дивизионов обязательно будет какая-то пара, где одна команда выиграет все матчи у другой, будь то 8, 9 или 10 штук. А господин Демидов, наоборот, утверждает, что такого не случится, и что в каждой паре каждая команда выиграет хотя бы по одному разу. И мы с ним уже потом после того эфира договорились, что спорим мы с ним на стейкхаус. То есть, когда мы с ним в следующий раз увидимся, надеюсь, что это не за горами, проигравший ведет победителя в хороший, недешевый стейкхаус и, в общем, во все тяжкие в этот вечер. Ну, и я, как честный человек, стал вести соответствующую табличку и внимательно отслеживаю, как проистекают эти противостояния в парах. Значит, мы помним, да, что в этом году все дивизионы играют только внутри самих себя. Соответственно, этих возможных пар у нас в этом сезоне всего-навсего 105. Ну и уже в 38 из них старший редактор Сергей Демидов обеспечил себе безопасность. Там уже каждая команда выиграла как минимум по разу. Но в остальных 67 потенциально я еще могу преуспеть.
Всего 38. Всего 38. Я думал намного больше уже.
Что намного больше?
Я думал, что уже больше
твоих пар?
Моих пар, да.
Да, пока что только 38, да. Ну и, понимаешь, есть еще пары, которые вообще еще не встречались. Там, например, Калгари не играл с Оттавой, там, или, не знаю, Колорадо не играл с Аризоной, или с Вегасом, и так далее. Вот, но, опять же...
Подскажи мне, кто там в зоне риска? Какие вот главные противостояния?
Вот у меня сейчас, как ни странно, самая вообще лучшая и многообещающая пара – это Бостон-Филадельфия. Две очень сильные команды, в которые Бостон выиграл все 4 раза.
Да, это Филадельфия 2 последних матча упустила, это я помню.
Да-да-да. Это единственная, кстати, пара среди всех, где уже счет 4-0. Угу. Ну и отдельные мои надежды, конечно, связаны с Оттавой, пусть они меня уж простят, вот, поскольку, ну, очевидно, что это такой аутсайдер канадского дивизиона, и у них уже есть две штуки по 0-3. Они проиграли все 3 матча Ванкуверу и все 3 матча Виннипегу. Ага. Так что, да, там потенциально я могу что-то поймать. А в остальных парах просто еще у меня куча есть, множество пар, где счет 2-0. Просто всего-навсего сыграно по 2 матча. В общем, обязательно буду весь сезон это дело отслеживать, и примерно через месяц будет еще один апдейт, где я расскажу, как у нас тут проистекают дела. Но пока что продолжаю топить за Бостон в их противостоянии с Филадельфией, им осталось выиграть еще столько же, еще 4.
Знаешь, раза. Я все равно уверен, что у тебя никаких шансов нет. Я уверен, что я вот этот вкус стейка, он уже у меня вот на языке. Понимаешь? Потому что известно, что какой стейк самый бесплатный, самый вкусный, конечно, бесплатный. Вот. И я, конечно, в нетерпении. Ну, я, конечно, мне хочется тебя увидеть, о жизни поговорить, да, в нормальной обстановке. Но если это будет происходить в такой атмосфере, конечно, будет намного лучше.
Согласен, да. В общем, я вам обещаю, что вы обязательно будете об этом знать, поскольку примерно раз в месяц я буду держать вас в курсе, как у нас это пари продвигается. Ну что же, дружище, мне кажется, пора закругляться. Хорошо пообщались и хорошо, в общем-то, подвели итоги того, что мы увидели за первый месяц чемпионата. Это надо повторить. А кроме того, я очень надеюсь, что ты будешь все-таки частью следующей записи, когда у нас в гостях будет очередной гость. Хорошо,
да,
сказал.
Я думаю, что буду, и с нетерпением тоже жду этой встречи.
Ну, отлично. Сергей Демидов, Павел Стрижевский, спасибо большое, что нас слушали, досмотрели до конца. Надолго не прощаемся. Пока.
Пока-пока.
Еще раз благодарю своего соведущего Сергея Демидова. Если вас в НХЛ в первую очередь интересует выступление российских хоккеистов, то еще раз настоятельно рекомендую почаще заглядывать на nhl.com.ru, потому что там вы найдете то, чего не найдете больше нигде. Я имею в виду и ежедневные видеонарезки Демидова с хайлайтами россиян, и его текстовые обзоры после каждого игрового дня, и массу других статей от всех наших талантливых авторов. Это был 16-й эпизод подкаста «За бортом». Надеюсь, он вам понравился. Если да, то обязательно подпишитесь на него, а еще, если хотите, поставьте лайк этому видео, если смотрите его на YouTube, или оставьте комментарий. Не могу пока сказать, ждет ли нас встреча с новым гостем в следующем эпизоде, или же мы снова приведем гость вдвоем с Сергеем Демидовым. Но могу пообещать, что если вы любите НХЛ, то скучно вам не будет. Надолго не прощаюсь, услышимся.